1. Несколько месяцев назад я прибыл на грузовом пароходе из Лиссабона в Америку. По-английски говорил с грехом пополам. Казалось, меня, полунемого и полуглухого, высадили на другую планету. Да это и была другая планета. Ведь в Европе шла война. К тому же документы у меня были не в порядке, хотя буквально чудом я стал обладателем настоящей американской визы, дававшей мне право на въезд. Но паспорт мой был на чужую фамилию. Иммиграционные власти отнеслись ко мне с недоверием и засадили на Эллис-Айленд. И лишь 6 недель спустя мне выдали временное удостоверение на 3 месяца. За этот срок я должен был обеспечить себе разрешение на въезд в какую-нибудь другую страну. Знакомая картина. В Европе я жил долгие годы точно так же, и передышки длились иногда не месяцы, а дни. Эмигрировав из Германии в 1933-м, я официально стал политическим мертвецом. А теперь мне целых 3 месяца не надо было бежать. Непостижимое счастье. Уж давно я перестал удивляться тому, что ношу чужое имя и живу по паспорту умершего. Напротив, это казалось в порядке вещей. Паспорт я получил в наследство во Франкфурте. Фамилия человека, подарившего мне его в день своей смерти, была Росс. Таким образом, и я теперь звался Роберт Росс. Свою настоящую фамилию я почти и забыл. Люди многое забывают, когда речь идет о жизни и смерти. На Эллис-Айленде я встретил турка, который лет 10 назад уже приезжал в Америку. Не знаю, по какой причине ему сейчас не разрешили въезд в Штаты. Спрашивать не имело смысла. На моей памяти не раз случалось, что людей высылали только из-за того, что они не подходили ни под одну рубрику инструкции. Турок дал мне адрес одного русского в Нью-Йорке, с которым он был знаком в давние времена. К сожалению, он не знал, жив ли этот человек. Но когда меня выпустили, я сразу отправился к нему. Поступок мой был вполне объясним. Я жил так уже годы. Людям, вынужденным постоянно быть в бегах, не оставалось ничего другого, как рассчитывать на случай. Чем невероятнее был случай, тем естественнее он казался. И в наши дни обыденность иногда походит на сказку. Не очень-то веселую сказку, но, как ни удивительно, конец у нее часто оказывается куда более счастливым, чем можно было ожидать. Русский работал в маленькой обшарпанной гостинице недалеко от Бродвея. Он назвался Меликовым. Говорил по-немецки и сразу же принял во мне участие. Он-то знал, что мне всего нужнее — пристанище и работа. Пристанище нашлось без труда. У русского оказалась лишняя койка, и он поставил ее к себе в комнату. Но работать с туристской визой было запрещено. Тут требовались другие бумаги. Разрешение на въезд с номером иммиграционной квоты. Значит, работать я мог только нелегально. Так же было и в Европе, и я не очень сокрушался. Кроме того, у меня еще оставалось немного денег. «А на что вы будете жить?» «Об этом вы подумали?» — спросил Меликов. «Во Франции я под конец работал торговым агентом, продавал сомнительные картины и подделки под старину». «Вы что-нибудь в этом смыслите?» «Не слишком, но кое-что усвоил». «Где?» «Я 2 года провел в Брюссельском музее». «Работали там?» — с удивлением спросил Меликов. «Нет, скрывался», — ответил я. «От немцев?» «От немцев, которые оккупировали Бельгию». 2 года?» — снова удивился Меликов. «И вас так и не нашли?» «Нет, нашли того человека, который меня прятал». Меликов взглянул на меня. «Вы успели удрать?» «Да». «А что случилось с тем человеком?» «То, что обычно случалось, его отправили в концлагерь». «Он был немец?» «Бельгиец, директор музея». Меликов кивнул. «Каким образом вам удалось так долго скрываться?» — спросил он, помолчав немного. «Разве в музее не было посетителей?» «Конечно, были. Днем я сидел взаперти в подвале, где находился запасник. Вечером являлся директор, приносил еду и на ночь выпускал меня из моего убежища. Из здания музея я не выходил, но мог выбираться из подвала. Свет, разумеется, нельзя было зажигать». «А служащие музея что-нибудь знали?» «Нет. В запаснике не было окон, а когда кто-нибудь спускался в подвал, я сидел не шевелясь. Больше всего боялся чихнуть не вовремя». «Вас из-за этого и обнаружили?» «Да нет. Кто-то обратил внимание, что директор либо чересчур часто засиживается в музее, либо возвращается туда по вечерам.
«Понятно», — сказал Меликов.
«А читать вы могли?»
«Только в летние ночи или при лунном свете».
«Но ночью вам разрешалось гулять по музею и рассматривать картины?»
«Да, пока они были видны».
Меликов улыбнулся и неожиданно спросил: «Хотите есть?»
«Да», — сказал я, — «и даже очень».
«Так я и думал. Стоит человеку очутиться на свободе, и у него появляется волчий аппетит. Поедим в аптеке».
«В аптеке?»
«Да, drugstore. Это одна из особенностей Штатов. В аптеке покупают аспирин и закусывают».
«Чем вы занимались целый день в музее, чтобы не сойти с ума?» — спросил Меликов.
Я окинул взглядом аптеку. У длинной стойки люди торопливо жевали, глядя на рекламные плакаты и бутыли с лекарствами.
«А что мы тут будем есть?»
— спросил я в свою очередь.
«Котлеты.
Это блюдо, да еще венские сосиски — основная пища американцев. Бифштексы не по карману простому люду».
«Чем я занимался в музее?»
«Ждал вечера. И, конечно, по возможности избегал думать об опасности, которая мне угрожала. Иначе я бы очень скоро свихнулся. Впрочем, у меня был опыт. Уже несколько лет, как я скрывался. 1 год даже в самой Германии. Вот я и не позволял себе думать, что допустил хоть какую-нибудь оплошность. Раскаяние разъедает душу сильнее, чем соляная кислота. Это занятие для спокойных эпох. Ну а потом я без конца занимался французским, сам себе давал уроки французского. Позже я стал ночами бродить по залам музея, рассматривать картины, запоминать их. Скоро я уже знал все полотна, и, сидя днем в кромешной тьме, мысленно восстанавливал их в памяти. Я представлял их себе, следуя определенной системе, по порядку, иной раз на одну какую-нибудь картину тратил много дней. Порой на меня нападало отчаяние, но потом я начинал все сызнова. Если бы я просто любовался картинами, то, наверное, пропал бы. Но я придумал себе своего рода упражнения для памяти и благодаря этому все время совершенствовался. Теперь я уже не бился головой об стенку, я как бы поднимался вверх, ступенька за ступенькой, понимаете?»
«Да, вы не давали себе покоя», — сказал Меликов, — «и у вас была цель. Это спасает».
Одно лето я не расставался с Сезанном и с несколькими картинами Дега. Разумеется, это были воображаемые картины, и только в воображении я мог их оценить, но все же я оценивал их. То был своего рода вызов судьбе. Я заучивал наизусть цвета и композицию, хотя никогда не видел ни одного цвета днем. Это был лунный Сезанн и ночной Дега. И я запоминал и сопоставлял эти картины в их сумеречном воплощении. Позже я нашел в библиотеке книги по искусству и, присев под подоконником, усердно изучал их. Призрачный мир, но все же это был мир.
Разве музей не охранялся?
Только в дневные часы. Вечером его просто запирали, на мое счастье.
И на несчастье человека, который носил вам еду?
На несчастье человека, который прятал меня, сказал я спокойно, взглянув на Меликова. Я понимал, что за его словами ничего не кроется, он не хотел меня обидеть. Просто констатировал факт.
«Не надейтесь стать нелегальным мойщиком тарелок», — сказал Меликов. «Это романтические бредни. Да и с тех пор, как существуют профсоюзы, такая возможность отпала. Сколько времени вы можете продержаться и не умереть с голоду?»
«Совсем недолго».
«Сколько стоит этот завтрак?»
$1.50. С начала войны здесь все дорожает».
«Войны?» — сказал я.
«Какая здесь война?»
«Война идет», — возразил Меликов. «И опять-таки на ваше счастье требуются люди. Безработицы пока нет. Вам легче будет устроиться».
«Через 2 месяца мне снова придется удирать». Меликов рассмеялся, зажмурив маленькие глазки.
«Америка — огромная страна. И война идет. На ваше счастье. Где вы родились?»
«Согласно паспорту, в Гамбурге. На самом деле в Ганновере».
«Ни в том, ни в другом случае это вам не грозит высылкой. Но вы можете угодить в лагерь для интернированных».
«В одном таком лагере я уже побывал.
Во Франции»,
— сказал я, пожав плечами.
«Бежали?»
«Скорее, просто ушел. После поражения, когда началась всеобщая неразбериха».
Меликов кивнул.
«Я тоже жил во Франции, когда началась всеобщая неразбериха в 1918 году. Но только после победы, как оказалось, впрочем, весьма призрачной. Не выпить ли нам сейчас водки?»
«Я привык с опаской относиться к алкоголю», — ответил я. «Несколько раз я из-за него переоценивал свои силы, и дважды это привело к весьма плачевным результатам. К тюремной камере, кишевшей насекомыми».
«В Испании?»
«В Северной Америке».
«И все же давайте рискнем в третий раз. Тюремные камеры здесь чистые. Водка у меня в гостинице, тут вам не подадут ни капли. А вы романтик?» — спросил он немного погодя.
«Для меня это непозволительная роскошь. Полиции хватает романтиков чаще, чем всех прочих».
«Насчет полиции можете несколько месяцев не беспокоиться».
«Да, верно. Трудно сразу привыкнуть к этому». Мы пошли к Меликову в гостиницу, но скоро мне стало там невмоготу. Я не хотел пить, не хотел сидеть среди потертого плюша, а комната у Меликова была совсем маленькая. Меня тянуло еще раз выйти на улицу, слишком долго я просидел взаперти. Даже Эллис-Айленд был тюрьмой, пусть сравнительно благоустроенной, но все же тюрьмой.
Замечание Меликова о том, что в ближайшие 2 месяца можно не бояться полиции, не выходило у меня из головы. 2 месяца — поразительно долгий срок.
«Сколько я еще могу гулять?» — спросил я.
«Сколько хотите».
«Когда вложитесь спать?»
Меликов небрежно махнул рукой. «Не раньше утра.
У меня сейчас самая работа.
Желаете найти себе женщину? В Нью-Йорке это не так просто, как в Париже. И довольно рискованно».
«Нет, я просто хочу побродить по городу».
«Женщину легче найти здесь, в гостинице.
Мне она не нужна».
«Женщина нужна всегда, только не сегодня».
«Стало быть, вы все же романтик», — сказал Меликов. «Запомните номер улицы и название гостиницы. Гостиница Ройбен. В Нью-Йорке легко найти дорогу. Почти все улицы пронумерованы, только немногие имеют название».
«Совсем как я».
«И я стал номером, который носит случайное имя», — мелькнуло у меня в голове. «Какая успокоительная безымянность. Имена приносили мне слишком много неприятностей». Я бесцельно шел по этому безымянному городу. Грязные испарения его поднимались к небу. Ночью это был мрачный огненный столб, днем — белесый, как облако. Похоже, что именно так Господь Бог указывал в пустыне дорогу первому племени изгнанников, первым эмигрантам. Я шел сквозь бурю слов, шума, смеха, криков, которые глухо бились о мои барабанные перепонки. Я слышал гул, не улавливая его смысл. После погруженной во мрак Европы люди казались мне прометеями. Вот потный детина в сполохах электрического света протягивает из дверей магазина руку, увешанную полотенцами и носками, умоляя прохожих купить его товар. Вот повар жарит пиццу на огромной сковородке, а вокруг него так и летают искры, будто он не человек, а некое древнее божество. Я не понимал чужую речь, поэтому от меня ускользал и почти символический смысл пантомимы. Мне казалось, будто все происходит на сцене, и передо мной не повара, не зазывалы, не продавцы, а марионетки, которые разыгрывают неведомую пьесу. Я один в ней не участвую и угадываю лишь общий ее смысл. Я был в толпе и в то же время чувствовал себя чужим, неприкаянным, отрезанным от людей. Нас разделяла не стеклянная стена, не расстояние, не враждебность и не отчужденность, а что-то незримое. Это что-то касалось меня одного и коренилось во мне самом. Смутно я понимал, мгновение это неповторимо, оно никогда не вернется. Уже завтра острота чувств притупится. И не потому, что окружающее станет мне ближе. Как раз наоборот. Возможно, уже завтра я начну борьбу за существование. Буду ползать на брюхе, идти на компромиссы, фальшивить, нагромождая горы той полулжи, из которой и состоят наши будни. Но сегодня ночью город еще являл мне свое неразгаданное лицо. И вдруг я понял. Добравшись до чужих берегов, я отнюдь не избежал опасности. Напротив, именно сейчас она угрожала мне с особой силой. Угрожала не извне, а изнутри. Очень долго я думал только о том, чтобы сохранить себе жизнь. В этом и заключалось мое спасение. То был примитивный инстинкт самосохранения. Инстинкт, который возникает на тонущем корабле, когда начинается паника, и у человека одна цель — остаться в живых. Но уже скоро, с завтрашнего дня, а может даже с этой диковинной ночи, действительность раскроется передо мной по-новому, и у меня опять появится будущее, а стало быть, и прошлое. Прошлое, которое убивает, если не сумеешь его забыть или зачеркнуть. Я понял внезапно, что та корка льда, которая успела образоваться, еще долгое время будет слишком тонкой. Ходить по ней опасно, лед провалится. И этого надо избегнуть. Смогу ли я начать жизнь во второй раз? Начать сначала, познать то, что простирается передо мной, так же, как я познаю этот чужой язык? Смогу ли я начать снова? И не будет ли это предательством? Двойным предательством по отношению к мертвым, к людям, которые мне были дороги? Я быстро повернулся и пошел назад, смущенный и глубоко взволнованный. Теперь я уже не глазел по сторонам. А когда увидел перед собой гостиницу, у меня вдруг радостно забилось сердце. Другие гостиницы лезли вширь и вверх, стараясь быть позаметней, а это было тихой и незаметной. Я вошел в вестибюль, уродливо отделанный под мрамор, и увидел Меликова, дремавшего в качалке позади стойки. Он открыл глаза, и мне на секунду показалось, что у него нет век, как у старого попугая. Потом его глаза поголубели и посветлели. «Вы играете в шахматы?» — спросил он, вставая. «Как все эмигранты». «Хорошо. Пойду принесу водку». Он пошел наверх. Я огляделся. Почему-то мне почудилось, что я дома. Человеку, который давно не имел дома, часто приходят в голову подобные мысли.